говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 31-е зачало, глава 7, стихи с 31 по 37. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Этот рассказ об исцелении глухого косноязычного о нас. Сколько таких глухих косноязычных в нашем мире? Сколько людей, лишенных слуха и осмысленного слова? Обратим внимание, как совершается исцеление, и увидим, что в нем раскрывается не только чудотворная сила Господа. Оно помогает нам лучше понять таинство нашего богословия, а также таинство Церкви, которым мы получили доступ с принятием крещения. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Измученный огромными толпами, жаждущими и алчущими более хлеба, чем слова правды, Господь идет в языческую Финикию через Голландские высоты. Этот долгий путь позволяет ему заняться обучением своих апостолов. Тем временем молва о великом целителе распространялась не хуже нашей электронной почты. Она шла впереди него в земле язычников. Вот почему к нему привели глухонемого для исцеления. Больной не сам пришел ко Христу. Будучи глухим, он не мог слышать о нем. Будучи косноязычным, он не мог требовать исцеления. Но сердобольные души позаботились, чтобы привести его. Эти язычники не настолько плохие, как принято о них думать, и это не может не утешать Господа на его пути ко кресту. Все просят Господа возложить руку на больного. Господь отводит глухонемого в сторону от толпы и говорит ему слово, которое могло бы исцелить на любом расстоянии. Но Господь производит с больным удивительные действия. Он вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И затем, подняв взор к небу, вздохнул, взывая к силе Бога Отца, и сказал это простое и глубокое слово: «Еффафа, отверзись». Это слово будет долго звучать в сердцах апостолов. Исцеление совершается мгновенно, но Господь тотчас же запрещает разглашать о нем. Христос не магический целитель, и речь идет о более глубоком исцелении. Но невозможно, чтобы свидетели этого чуда удержали его в себе. Сам глухонемой, обретший голос, не мог молчать. Может быть, кого-то из наших современников могут шокировать эти предельно простые действия Христа при исцелении: персты в уши и слюна на язык. Нельзя ли было придумать что-нибудь более изящное? Недостаточно ли было его слова? Несомненно, слова было бы достаточно, но эти действия Господа исполнены высокого значения. Христос — Слово, привечное Слово Божие, но это Слово, которое стало плотью. Слово Отчие воплотилось, чтобы видимым образом явить нам благость Отца. Он говорит страждущему человеку одно слово — «Еффафа», «Отверзись», и воплощает это слово в действии, в прикосновении к его ушам. Чудо исцеления совершается благодаря этому телесному присутствию Христа, в котором обитает вся полнота Божества телесно. Потому исцеление не просто физическое. Глухонемой начинает слышать и говорить. Но это также духовное исцеление, ибо исцеленный возвещает чудеса Божии. Вся человеческая личность Христа — также таинство, видимое и действенное знамение силы Божией. Это чудо внезапно освещает смысл таинств, которые мы принимаем в церкви. Что такое таинство? Многие из нас, наверное, затрудняются ответить на этот вопрос. Однако ответ прост. Это действие священника, который во имя Христова, благодатью Духа Святого, продолжает совершать то, что совершал Христос на дорогах Палестины, прощать грехи, избавлять от страданий и смерти. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, говорит священник, совершая крещение. Но требуется также исполненное значение простое действие — погружение крещаемого в купель с водою. Если бы он произносил только эти слова, не погружая крещаемого в воду, таинство было бы недействительно. Если бы он погружал в воду, не произнося этих слов, было бы то же самое. И в каждом церковном таинстве звучит это «Еффафа, отверзись», чтобы открылись наши сердца навстречу Богу и людям, чтобы развязался наш язык в благодатных молитвах и в проповеди любви и истины миру, и чтобы наши святые слова соединялись с нашей жизнью, с нашими действиями, точно выражающими их. Блажен человек, который с самого рождения употребляет дар слуха языка для общения со Христом. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает». Не таким ли было определение Бога о Своем творении в самом начале? И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Когда Христос пришел, исцеляя людей и даруя им спасение, Он начал заново дело творения. Вначале все было хорошо, но грех человека все исказил, и теперь Христос возвращает божественную красоту миру, обезображенному человеческим грехом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы посвятим творчеству писательницы Клавдии Владимировны Лукашевич. В детском журнале «Незабудка» за 1916 год появилась статья к 35-летию литературно-педагогической деятельности Клавдии Владимировны Лукашевич. Эту небольшую прижизненную биографию мы и хотим предложить вашему вниманию. 35 лет тому назад, через неделю после ужасного цареубийства, 7 марта 1881 года в Петрограде вышел очередной номер журнала «Детское чтение», в котором на отдельном, подклеенном в книжку листке, было помещено прочувствованное стихотворение «Памяти императора Александра II». Внизу стояла скромная подпись «Гимназистка». Наверное, многие читатели журнала, особенно из учащихся, полюбопытствовали личностью автора этого произведения и остались в полной уверенности, что имеют дело с первым, хотя и удачным, литературным опытом воспитанницы одной из столичных гимназий. Однако читатели несколько заблуждались. Подлинным автором патриотического стихотворения являлась, хотя еще и совсем молоденькая, 20 лет, но уже замужняя особа, даже мамаша, впервые отважившаяся напечатать одно из своих многочисленных стихотворений, которыми дома грешила со школьных лет. Прошло 25 лет, и гимназистка, и ее стихотворения давно были забыты. Юные читатели детского чтения давно уже повыросли, и многие из них имели своих собственных детей, которым, быть может, выписывали уже не детское чтение, успевшая перекочевать за это время в Москву и даже переменившая заглавие на другое — «Юная Россия». Весьма возможно, что дети бывших подписчиков детского чтения теперь получали и читали более новые петроградские журналы, например, «Родник». И вот в юбилейном декабрьском номере именно этого журнала за 1906 год на странице 90-й эти дети прочли вслух своим родителям рассказ из воспоминаний одной почтенной сотрудницы родника. Рассказец повествовал о том, как 3 марта 1881 года одна молоденькая застенчивая дамочка, по внешности совсем еще девочка 13-14 лет, пришла в редакцию журнала «Детское чтение» и, переступив порог кабинета с трепетом, конфузливо, вручила в руки тогдашнему редактору детского чтения, известному педагогу Виктору Острогорскому, свое маленькое стихотворение. Нет, более того, вручила ему свою дальнейшую судьбу. Она очень трусила, эта белокурая, розовенькая, наивно застенчивая дамочка-ребенок, и ожидала редакторского ответа, как сурового приговора. Однако ее опасения оказались напрасны. Стихотвореница, видимо, подкупила искренностью своего настроения, а к тому же было посвящено памяти императора Александра II, только что на днях перед тем, мученически погибшего от руки злоумышленника. Так как это потрясающее событие застало мартовский номер журнала уже по выходе из типографии, то вполне понятно, что редакция особенно охотно приняла это злободневное стихотворение, чтобы успеть своевременно отметить им в журнале «День национального траура». Пришлось только вклеить его в номер на дополнительном листке. И осчастливленная радушным приемом ее первого детища, юная писательница 7 марта была одной из читательниц своего собственного произведения за подписью «Гимназистка». Таким рассказом на страницах родника воспоминала свое далекое и милое прошлое эта самая гимназистка, давно уже ставшая заслуженной и желанной сотрудницей многих изданий, в том числе и родника. И теперь, под вышеприведенным рассказом, стояла уже не прежняя безвестная подпись «гимназистка», а наоборот, другое всем известное, очень много говорящее имя — Клавдия Лукашевич. В самом деле, кто из читателей «Незабудки» не слышал этого имени? На протяжении 35 лет оно значится на детских книгах самого разнообразного содержания — сборниках стихотворений, сказках, рассказах, повестях, очерках, вплоть до хрестоматий и руководств для устройства литературно-музыкальных праздников. И можно смело сказать, что при всем обилии этих пестрых книг большая часть из них — написано рукою подлинного мастера слова, задушевно и талантливо, и читается с немалым интересом и пользой. Действительно, Клавдия Владимировна Лукашевич — незаурядная писательница, и недаром ее имя, тесно сплелось с историей наших старейших и лучших детских журналов, детском чтении, задушевного слова, игрушечки, родника, всходов, юного читателя и других. И про тех читателей-незабудки, которые ее еще не знают, можно уверенно сказать, что они ее и узнают, так как если кого-либо минует ее книжка, то, наверное, попадется в руки с ее произведением какой-либо детский журнал, особенно за старые годы, когда многое из того, что теперь вышло отдельным изданием, писалось там из номера в номер. Ободренная своим первым успехом на страницах детского чтения и обласканная писателями, руководителями журнала, гимназистка быстро перешла от стихов к прозе и вскоре же поместила ряд других вещей, различных по содержанию и объему. Так, в 80-х годах из-под ее пера вышла серия рассказов, составившая впоследствии известный ее сборник «Что видит звездочка». Ею собраны и обработаны для детей жемчужины народного творчества, сказки. Так юные читатели получили два сборника «Малороссийские сказки» и «Сказки для самых маленьких детей». Кроме народных сказок, Клавдия Владимировна подарила своих читателей и другим ценным сборникам. Это сказки современных русских писателей, выпущенных в двух книгах для младшего и среднего возраста особо. Клавдия Лукашевич принадлежит к числу тех писателей, которые с любовью всматриваются в жизнь и изображают эту жизнь в своих произведениях. Такие правдивые рассказы, выхваченные прямо из жизни, написанные с натуры, называются бытовыми. Читая их, мы словно сами непосредственно наблюдаем за героями рассказа, ясно видим их самих и то, как они живут, как радуются и как от чего страдают. Этот-то окружающий нас быт и, главным образом, родной русский быт и составляют содержание громадного большинства многочисленных рассказов, повестей и очерков Клавдии Лукашевич. Кроме того, эти рассказы не просто холодная, хотя и точная фотография. Нет, картины русской жизни, русского быта написаны тепло, задушевно, с явным сочувствием автора к своим героям. А герои ее многочисленны и разнообразны. И дети, и взрослые, и горожане, и крестьяне, и богатые, и бедные, и злые, и добрые, и счастливые, и несчастные, и сильные, и слабые. Вот почему и самые рассказы, смотря по их содержанию, способны заинтересовать разных читателей, и малюток, и школьников-подростков, и мальчиков, и девочек, и баловни семьи, и бедных сироток, и жалостливых другим, и равнодушных. Есть чем себя потешить и чем душу отвести, над чем призадуматься. И кто из русских детей не читал сам или не слыхал от сверстников таких, например, книг, как «Гнездышко», «Зернышки», «Любимые друзья», «Что видит звездочка», «Детские годы»? Кто не вычитывал из этих сборников для младшего возраста таких рассказов, как «Аксютка-нянька», «Первые сапоги», «Птичница Агафья» и другие? Не менее хороших книг бытового содержания написала Клавдия Лукашевич и для среднего возраста читателей. Из них наиболее популярны «Ясно солнышко», затем «Труженики», повести «Искра Божия», «Бедный родственник», «Новая жиличка», «Дядюшка-флейтист», «Сиротская доля» и другие. Из произведений, предназначенных для детей старшего возраста, обращает на себя внимание ее книга «Чудный огонек жизни», где увлекательно рассказана трогательная история глухонемой и слепой американской девицы Елены Келлер, сумевшей при всем своем физическом убожестве сохранить и раздуть в яркое пламя огонек жизни, свою душевную деятельность, свои высокие умственные и нравственные способности, которыми Господь ее не обидел. Ясный ум и горячее сердце озарили и согрели тернистый жизненный путь беспомощной девушки, дав ей возможность своевременно познать и полюбить ближнего своего и мать-природу, и через природу Бога. Вообще наша писательница умеет своим пером свечечкой затепливать и передавать другим живые огоньки, умеет будить в душе читателей веру в добро, правду, в силу любви. И не случайно в книгах ее для всех возрастов мы читаем такие заглавия, как «Чудный огонек жизни», «Искра Божия», «Что видит звездочка», «Светлый луч». Среди различных огоньков, которые теплятся в нас от колыбели, особенно один часто встречается в детской среде. Этот огонек — чудесный дар воображения, наша пылкая фантазия. Ближайший спутник этой способности — увлечение игрой, игрушкой, как бы ни была она проста. Наклонность ребенка живо представлять что-либо себе и из себя. Почти про всех детей можно сказать, что они обладают этой способностью в гораздо большей степени, нежели взрослые. Ибо некоторые из детей обладают ею вдвойне. Они не только представляют из себя для своего собственного удовольствия, но в состоянии доставить это удовольствие и другим. Легко перенести в свой воображаемый мир окружающих слушателей или зрителей. Артисты в душе от природы. Для них с давних пор существует особый род развлечения, как и у взрослых – театр. Они рады случаю посмотреть на настоящую сцену, где играют большие, да и сами могут с успехом разыгрывать перед своими сверстниками небольшие, специально для них написанные пьесы. Вот для таких-то именно детей-артистов и написала Клавдия Владимировна свою книгу «Детский театр». В нее вошло многое. Не только самые пьесы для детского театра, но и наставления, как проще устроить сцену, дома, в школе, обставить ее декорациями, как костюмироваться, гримироваться, наконец, самое главное, как держать себя на сцене, говорить, петь, танцевать. Обильные иллюстрации в книге все это наглядно показывают на образцах. Тут же приложены и ноты. Среди отдельных пьес, вышедших самостоятельными изданиями, можно указать как наиболее распространенные и любимые – это две музыкальные картины с фантастическим содержанием «Среди цветов» и «Кукольный переполох». Затем три комедии из детского быта «Нянин юбилей», «Елка», «Красный цветок». Незатейливость этих пьесок делает их вполне доступными для широкого круга. Насколько нам известно, ставятся они довольно часто на домашних и школьных спектаклях, как в столице, так и в провинции. Разыгрываются с увлечением и смотрятся легко, с неослабным интересом, детьми различного возраста. В такой же мере волнуют и согревают нас образы, доставляемые другой нашей способностью – памятью. Всем нам на опыте известно, как при удачной передаче словом в книге или в беседе минувшее может достичь живости настоящего, словно переживается вновь. И как много подчас мы почерпываем поучительного из этих уроков прошлого. Книги Клавдии Владимировны хорошо удовлетворяют этой потребности оглянуться назад, на других и на себя. Вот ее сборник из недавнего прошлого. Вот давнее. «Оборона Севастополя». А между ними задушевные листки личных воспоминаний. Повесть «Мое милое детство». Наравне с этим живой отклик на злобу дня составляет заметную черту нашей писательницы. Редкий общественный юбилей, имеющий отношение равно к большим и малым, не находит себе места в ее книгах. Отсюда целая серия хрестоматий, предназначенных для школьных праздников. Как-то «Литературное утро в честь Толстого», «Такое же утро в памяти Гоголя», в столетнюю годовщину рождения Лермонтова. Памятный 1914 год — год начала Великой Европейской войны. Точно так же не мог остаться без отклика. Из четырех книг, посвященных этим событиям, можно назвать как более удачные «Великая война», «Подвиги родных героев». К этой же группе изданий главным образом предназначенных для школы, следует отнести ее хрестоматию для младших классов «Светлый луч». Другая ее хрестоматия, «Первое словечко», обслуживает дошкольный возраст. Помня заветы своих первых литературных наставников, Островского, Плещеева и других, Клавдия Владимировна ревностно работает, не покладая рук, на облюбованном ею поприще, щедро рассеивая вокруг себя зерна прекрасного, доброго, вечного. «Много томов, — говорит сама Клавдия Владимировна, — написала я для дорогих моих друзей. Я не выпускаю пера из рук и не выпущу его до тех пор, пока оно само не выпадет из моих слабеющих старых рук». Прозвучал фрагмент статьи Осмоловского о писательнице Клавдии Лукашевич, которая была напечатана в детском журнале «Незабудка» за 1916 год. Вот как Клавдия Владимировна Лукашевич обращалась к своим читателям. «Мои дорогие друзья-читатели, вы, конечно, знаете, что жизнь человеческая очень разнообразна, сложна и переменчива. Не для всех проходит она спокойно и счастливо. Судьба часто посылает людям тяжелые испытания. Почти в каждой жизни случаются невзгоды, горести, а в иных даже страдания и мучительные болезни. Но как бы ни была тяжела неспосланная доля, по моему убеждению, у каждого человека есть святой долг — прожить жизнь трудолюбиво, с пользой для других и себя. Человек должен как можно больше сделать доброго, прекрасного и непременно в чем-нибудь, где-нибудь оставить по себе хотя бы самый маленький светлый след, добрую память на земле. Это есть великое назначение человека, и к этому должны стремиться все люди. В своих книгах я хотела показать, что ни радость, ни горе сплошь не наполняют человеческой жизни. Они чередуются, сменяя друг друга, и очень часто сегодня мы не знаем того, что принесет нам завтра. Бывает тяжело, но горе и несчастье проходят бесследно, болезни излечиваются. Дороже всего то, что часто неожиданно являются на помощь люди с открытой, любящей душой, с участливым словом привета, с сердечной заботой и лаской, с готовностью научить, помочь, поддержать. В этом есть духовная красота жизни, источник счастья. Мне кажется, что описание только веселых, радостных картин ненадолго увлечет сердце и ум читателя. Между тем, как описание скорби человеческой, мучительной борьбы, тяжелых душевных переживаний глубже запечатлевается в юных сердцах. Страдания учат бороться и терпеть. Печаль делает человека вдумчивее, отзывчивее к чужому горю. Мои юные друзья, не бойтесь подойти участливо к страдающему человеку, выслушать внимательно его печальную повесть, облегчить его горе своим состраданием и чем можно помочь. Такое участие и помощь сделают вас сильными, полезными, возвысят в собственном сознании и оставят светлый след для общего блага. Клавдия Лукашевич.
Добрые дела.
Предлагаем вашему вниманию рассказ Клавдии Владимировны Лукашевич «Соня Малых». Это было слишком 20 лет тому назад. Мы жили тогда в городе Иркутске. В один из морозных ясных дней сибирской зимы, в половине января, к большому белому каменному зданию, расположенному на берегу реки Ангары, подъехал дорожный возок, запряженный тройкой лошадей. Из возка вышла закутанная женщина и маленькая девочка в беличьей шубке и в нерповой шапочке на голове. Из подъезда белого здания показался представительный швейцар, заслышавший стук экипажа. Большое белое здание был женский институт. «Прикажете вещи вносить?» — спросил швейцар приехавших. «Вещей немного. Одна маленькая корзиночка и два туиска с гостинцами». «Вот, возьмите», — сказала закутанная женщина и указала на козлы. Там поверх других вещей была привязана небольшая корзинка и несколько сибирских туисков. Женщина в сопровождении девочки торопливо вошла в подъезд, и они очутились в большой, светлой и чистой прихожей института. Приехавшая женщина сняла с себя массу платков, кофт и меховую лисью шубу. Раскутывая девочку, она безостановочно говорила, обращаясь то к швейцару, то к стоявшим в прихожей сторожам. «У вас тут в Иркутске теплее, а мы-то ведь едем издалека, за 6000 верст, с Сахалина. Ночи были холодные, мы даже в шубах мерзли. Какая ужасная дорога! Ну, раздевайся, раздевайся скорее, Сонечка, мне ведь не досуг. Не вздумай плакать и скучать». Швейцар, слушавший словоохотную женщину, сочувственно покачал головой и сказал девочке: «У нас, барышни, весело, хорошо. Воспитанницы живут дружно, учительницы добрые. Зачем скучать? У нас все по-хорошему». Дико озиравшаяся девочка казалась маленькой самоедкой. На ногах у нее были обуты сибирские меховые сапоги, на голове пуховый платок. Из-под нерповой шапочки смотрели узкие черные раскосые глазки. Лицо было широкое, скуластое. Девочка была, очевидно, из буряток. «Пожалуйте в приемную», — сказал швейцар, увидя, что приезжие наконец освободились от массы одежд. А они прошли в комнату направо. Там у стола, покрытого зеленым сукном, сидела пожилая особа в синем платье. «Вы привезли новенькую?» — спросила она. «Да, уж, пожалуйста, примите ее поскорее. Я попутчица, взялась только довести ее, и сейчас же еду дальше, в Минусинск». «Как фамилия девочки?» «Соня Малых. Я привезла ее с Сахалина». «Знаю, знаю. Сейчас доложу начальнице. Подождите тут». Особа в синем платье исчезла. Приезжие робко стояли около стола. Соня Малых была маленькая, худенькая, очень некрасивая девочка. У нее были красноватые больные глаза. Она смотрела из-под лобья, сердито насупившись, перебирала руками черный передник и походила на затравленного зверька. Когда вошедшая дама в синем платье позвала девочку к начальнице, она как будто испугалась, вздрогнула и порывисто схватила за руку свою спутницу. «Ничего, ничего, Сонечка, не бойся. Здесь тебе будет хорошо. Вот увидишь. Еще лучше, чем дома. Посмотри, как здесь чисто и светло, и тепло», — успокаивала ее та. Они поднялись по широкой лестнице и вошли в огромный белый зал с колоннами. По стенам его висели царские портреты в золоченых рамах, и около стен стояли красные бархатные диваны. В зал вошла начальница, высокая, худощавая, красивая старушка в синем платье с черной кружевной наколкой в седых волосах. Она милостиво поклонилась приезжим, села на диван, подозвала девочку и погладила ее по голове. «Какая малютка! из какой дали приехала. Будь повеселее, душенька, не надо смотреть такой букой. Точно ты на меня сердишься, хочешь меня укусить, — пошутила начальница и улыбнулась. Попутчица ее поклонилась и заговорила робко и заискивающе. Она хорошая девочка, только росла одна, сирота, матери нет, условия жизни на Сахалине тяжелые, а отец вечно занят. Конечно, девочка ни к чему не приучена, ничего не видала хорошего. Уж ваше превосходительство, не оставьте ее своей милостью, будьте ей вместо матери. Отец так о ней убивается. Не беспокойтесь о девочке. «Ей будет здесь хорошо», — ответила начальница. «Я ведь только попутчица. Сейчас должна ехать дальше. Прощай, Сонечка, не скучай. Пиши папе обо всем». Он просил часто писать. Девочка не заплакала и, казалось, простилась совершенно равнодушно со своей спутницей. Та поспешно ушла. Соня Малых осталась одна. Одна среди чужих людей, чужой новой обстановки, далеко от родины и от ближних. Она потупилась и не подымала головы. «Мария Семеновна, отведите девочку в 7-й класс и передайте Анне Петровне. А ты, душенька, не смотри такой букой, а то подруги испугаются», — сказала начальница и опять улыбнулась. Когда маленькая девочка, похожая на зверька, переступила порог класса, и ее встретил такой шум детских голосов, что она даже попятилась к двери, как будто собиралась убежать. Навстречу ей поднялась маленькая полная особа, тоже в синем платье. Девочки повскакали с мест и окружили вошедших. «Новенькая, новенькая! Какая маленькая! Какая худышка! Наверное, бурятка! Как она сердито смотрит! «Как ваша фамилия? Как вас зовут? Откуда вы приехали?» — сыпались вопросы со всех сторон. Девочка посмотрела на всех сердито, насупилась и ответила грубо. «Не хочу с вами разговаривать. Не ваше дело». «Что с тобой, милая? Откуда ты явилась?» «Разве можно так отвечать?» — говорила воспитательница. Маленькая дикарка сделала гримасу и пожала плечами. «Что это за мины? Пожалуйста, не пожимай так плечами. Здесь этого делать нельзя. Надо отучаться от таких дурных манер», — строго сказала Анна Петровна. Девочки громко рассмеялись. Соня посмотрела на них сердито вызывающим взглядом и мотнула головой. Никто не встретил здесь маленькую девочку ласково. Никто не расспросил ее про дом, про семью. Никто не поинтересовался, не знакомо ли ее сердечко с ранними невзгодами и с горем, где она выросла, что видела в жизни. Одни встретили Соню равнодушно, другие — насмешливо, а некоторые — даже враждебно. Новенькая никому не понравилась. Соня Малых оказалась странной девочкой. На другой день по приезду в институт ее переодели в лиловое форменное платье, надели на нее белый передник, белую пелерину, рукава, и она стала институткой. Классная дама Анна Петровна указала ей дартуар, ее постель, ее шкафик, и велела разложить и убрать привезенные вещи. «Вот, Малых, твой шкафчик, убери туда аккуратно все твои вещи и держи их в порядке, я буду часто их осматривать». Соня быстро вытащила свое имущество из корзинки, кое-как сложила все в ящик и громко захлопнула крышку. «Нет, такая уборка никуда не годится», — сказала Анна Петровна. «Вынь все из ящика, уложи снова вещи и в порядке. Какая-то неряха, и греметь так здесь нельзя». Девочка нехотя открыла крышку, очень медленно стала вынимать свое скромное имущество, усмехнулась, искривив рот, и пожала плечами. «Опять это Мина. Это что за манеры, за ужимки? Ты, пожалуйста, не забывайся здесь, малых, ведь это институт». «Я не умею убирать по-вашему», — насупившись, проговорила девочка. «Что значит «по-вашему»? Ты должна убирать не по-моему, а просто аккуратно. Не смей так мне отвечать. Какая ты грубиянка». Анна Петровна сразу не взлюбила новенькую. Маленькая, некрасивая, странная девочка не только не понравилась подругам, но даже и прислуге. Малых отвечала всем заносчиво и дерзко. А когда две девочки, Катя Сысоева и Шура Веселова, назвали ее братсковатой, так в Сибири называли бурятов, то она, недолго думая, накинулась на них и поколотила ту и другую. «Она злюка, она и дерется, как уличный мальчишка», — плакали и жаловались побитые воспитанницы. Соня Малых была наказана без передника и должна была ходить по коридору одна. Она не плакала от наказания, ходила по коридору с угрожающим видом и заносчиво мотала головой. «Это ужасная девочка, неряха и грубиянка. Всегда у нее на все готов дерзкий ответ. Она испортит весь класс», — говорила Анна Петровна другим классным дамам и учителям. Не прошло и двух недель пребывания Сони Малых в институте, как она оказалась зачинщицей всевозможных шалостей и на плохом счету. Сибирским институткам запрещалось жевать серку. Особенный род смолы, которую в Сибири жуют, преимущественно простонародье. Соня не только всегда жевала сама, но и щедро наделяла привезенной серкой подруг, причем научила их как-то особенно щелкать ртом. «Малых, опять у тебя во рту серка!» «Ты знаешь, здесь ее жевать запрещено. Сейчас отдай мне», — говорила негодующим голосом Анна Петровна. «А папа говорил, что жевать серку полезно, что от нее зубы делаются белыми и крепкими», — невозмутимо возражала девочка. «Папа твой может и ошибиться, а здесь ты обязана слушаться меня». «Нечего сказать, хорошее занятие — грызть вечно эту гадость». «Вы отвлекаетесь от дела и забавляетесь ерундой. Отдай сюда серку». «Нет, мой папа все знает и не ошибается», — отвечала Соня. Девочка вынимала изо рта жвачку, а через некоторое время она появлялась у нее снова, и классная дама, сердясь и наказывая, опять ее отнимала. Это была непрерывная борьба. Резкие ответы Сони и ее шалости очень забавляли класс. И хотя подруги не любили ее, но всегда охотно подражали ей в шалостях. Это вносило разнообразие в их монотонную жизнь. А шалости следовали одна за другой. Однажды в институте к обеду были назначены пельмени, которые особенно любят сибирячки. У Сони явилась смелая мысль, которую она потихоньку передала подругам. «Заморозимте сегодня в саду пельмени». «Как? Зачем? Когда?» — воскликнули девочки хором и сами обрадовались. «Ах, это так вкусно, замороженные пельмени!» «Как же их есть? Холодными? Как и фрукты?» — спрашивали подруги. Мороженые яблоки, виноград, груши были любимые гостинцы детей в Сибири. В то время железной дороги еще не было, и свежие фрукты были очень дорогие и редкие. В Сибири лакомились обыкновенно китайскими мороженными фруктами. «Пельмени надо разогреть. Мы это сделаем вечером к чаю». «Будет очень вкусно», — уверяла всех малых. «Ты, Соня, нас научи». «Хорошо. У меня с моей попутчицей дорогой были замороженные пельмени. Когда мы приезжали на станцию, то клали их в кипяток, а после ели. Ах, как вкусно! Просто пальчики оближете». «А как же теперь-то с ними быть?» «Выловите их из супа в носовые платки», — не задумываясь, посоветовала Соня. Необыкновенный план всем понравился. Осторожно, незаметно, пельмени были выловлены из супа и спрятаны в носовые платки. Когда воспитанницы пошли гулять в сад, то унесли с собой и пельмени. Там они положили их в снег, и пельмени замерзли. Затем, завернув в бумагу, они спрятали их по карманам, чтобы снести в тротуар, спрятать между окнами и вечером в чаю разогреть. Но разогреть пельмени в чаю им не удалось, так как они разогрелись в их карманах. Гардеробная дама заметила какие-то мокрые сальные пятна на передниках воспитанниц, и началась разборка. Весь класс был наказан без передников, а зачинщица всего должна была встать в тиковом переднике к черному столу. Черный стол был вовсе даже не черный, а коричневый. Он стоял в столовой, и наказанная к черному столу должна была стоять около него в особом полосатом переднике, пока другие воспитанницы обедали. Наказание это считалось самым позорным, и воспитанницы, стоя у черного стола, всегда горько рыдали. Соня Малых тоже закрыла лицо руками и сделала вид, что плачет. Но подруги ее видели, что она вовсе не плакала, а смеялась, и через пальцы ее рук выглядывали на них ее черные задорные глазки. В столовую вошла начальница. Она сделала строгий выговор всему классу и обратилась к Соне. «Так вести себя, душенька, нельзя. Ты дурной пример для всего класса. Мне придется быть к тебе особенно строгой». И вдруг Соня Малых опустила руки и сделала свою мину, то есть пожала плечами и усмехнулась, искривив рот. Это была просто ее дурная привычка. Все пришли в ужас. Как могла она сделать эту мину самой маман? Но та, по своей доброте, отнеслась к этому снисходительно, только велела Соне приходить к ней каждый день и сидеть у нее в гостиной с книгой. Классная же дама опять наказала Соню без сладкого и долго бронила. «Эта девочка — ужас, наказание, несчастье для меня и дурной пример для всего класса», — с отчаянием говорила она. Соня Малых училась очень плохо. Нельзя сказать, чтобы она была лишена способностей. Нет, она могла выучить урок очень скоро. Но она была так рассеянна, неусидчива, что забывала все через минуту. К тому же не только ее тетради, передник, платье, руки, но даже и лицо постоянно бывали в грязи и в чернильных пятнах. Как ни билась с ней Анна Петровна, каких наказаний она не придумывала, ничего не помогало. Соня изо дня в день была наказана то без передника, то без сладкого, тетради ее рвались, и ее заставляли все переписывать. Анна Петровна даже пробовала ее грязные тетрадки прикалывать ей сзади к пелерине, но ничего не могло отучить ее от неряшливости. К Соне Малых никто не приходил по воскресеньям. Когда начинался прием родных и знакомых, Соня обыкновенно забиралась в угол класса, ложилась на стол головой и не говорила ни с кем ни слова. «Что с тобой, Малых?» — спрашивали ее воспитанницы, а иногда и Анна Петровна. «Ничего». «Ну так не смей лежать, изволь сесть». «У меня голова болит». «Тогда иди в лазарет». «Не хочу». И, опустив голову на парту, она часто лежала так молча весь прием. «Несносная девочка», — говорила Анна Петровна, и оставляла ее без внимания, избегая заводить историю. После приема родных воспитанницы веселые, счастливые, раскрасневшиеся возвращались в класс. Каждая с собой приносила какой-нибудь сверток, пакет, а горничные приносили целые корзины гостинцев. Воспоминания, разговоры и веселый смех не переставали звучать весь этот день. Одной мама принесла 5 апельсинов. Сибири тогда это был редкий гостинец. Апельсины стоили не менее 10 рублей десяток. Другой дядя привез с приисков маленький золотой самородок. У кого приехали знакомые и привезли коробку российских конфет. У всех были радостные новости, иные впечатления, не похожие на их институтскую жизнь. Надо всем носился особый интерес другой жизни, свежих впечатлений. Только те девочки, к которым никто не приезжал, со скрытой завистью слушали подруг. Они, конечно, щедро делились с ними гостинцами и новостями, влетавшими веселой струей в тихую институтскую жизнь. Одна Соня Малых никогда не принимала никакого участия в общем круговороте. Она сидела, намеренно отвернувшись от всех. «Соня, вот, возьми, попробуй конфет. Это из России», — скажет какая-нибудь сердобольная душа, протягивая красивую коробку. «Не хочу я ваших конфет», — резко отрежет дикарка. «Ну, не хочешь и не надо, нам больше достанется». «Соня, съешь мороженое и яблоко». Ответ один и тот же. «Не хочу». «Капризная ты, прежде любила, а теперь вдруг не хочешь». «Ну так что же? Прежде любила, а теперь не люблю. И от вас брать не хочу». «Неужели и серки не хочешь?» — поддразнит ее подруги. Соня вдруг приходит в ярость. «Вот я скажу, что вы серу жуете. Попадет вам. Непременно все скажу», — сердито кричала она. «Злючка! Фискалка! Жалобница!» — сыпались на нее укоры. Но Соня только пугала, обещала, но никогда ни на кого не жаловалась. На нее же жаловались все постоянно. Прошли Рождество и Пасха. Воспитанницы разъезжались по домам. Среди немногих в институте оставалась и Соня Малых. Она была все та же — резкая, скучающая, неряха. Ни с кем она не сходилась, не дружилась, никто ее не любил. Изредка ей писал отец Сахалина. Однажды он прислал ей денег — 5 рублей. Девочка обрадовалась, решила сейчас же купить китайской пастилы, альбом для стихов, серы, китайского уксуса для пельменей и составила себе целый список покупок. Но классная дама не позволила, так как Соня очень скверно училась ту неделю и еще хуже вела себя. Через неделю Анна Петровна сжалилась над дикаркой и сказала ей: «Можешь, Малых, истратить на себя 50 копеек, а если будешь хорошо себя вести и станешь отвыкать от грязи и грубостей, и не будешь пожимать плечами, то я позволю тебе истратить целый рубль. Напиши, что тебе купить». «Ничего мне не надо. Можете взять мои деньги себе». «Я их не хочу, не хочу», — закричала девочка и громко зарыдала. «Дерзкая, грубиянка ужасная, встанешь к черному столу», — сердилась Анна Петровна. Соня была строго наказана. Сладу с ней не было. Она училась так плохо, что осталась в классе на 2-й год. «Как я рада, что отделалась от этой ужасной девочки», — говорила Анна Петровна. «Пусть Эмилия Карловна с ней повозится. Пусть узнает, что это за сокровище. Помается она с ней. Ну да я надеюсь, что уж это недолго». На лето Соня Малых осталась в институте. «Отчего же ты, Малых, не едешь домой? Отчего тебя не берет папа?» «Я бы, кажется, умерла, если бы меня оставили на лето в институте», — говорили ей подруги. «Я не хочу домой. Если б я хотела, то поехала бы. Не хочу и не поеду». «Странно это право», — возражали подруги. А Соня еле сдерживала себя. Губы у нее дрожали, из глаз готовы были брызнуть слезы, которые она глотала, чтобы не показать слабости перед подругами. Но когда она легла в постель, то дала волю своему горю. Она не могла заснуть ни одной минуты и горько проплакала всю ночь. Слез ее никто никогда не видел. Она плакала втихомолку. Прозвучала первая часть рассказа Клавдии Лукашевич «Соня Малых». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. В завершении нашей программы прозвучит стихотворение в исполнении Марии Бульчук.
Владимир Нарбут. «Тихой ночью». Воркует голубь все нежнее, все тише, тише. Ночь идет, и месяц узенький, бледнее, выводит звездный хоровод. Пред бездной звезд, пред бездной ночи, смущенным отроком стою, и звезд мигающие очи как бы читают мысль мою. Я думаю о Божьей славе, о том величии Творца, с каким землей и небом правя, Он век из века, без конца, глядит из горнего чертога на заблуждение людей, на их любовь, на их тревогу, на слепоту своих детей. Как милосерден ты, о Боже! Как терпелив и всеблажен! И в тихих селах ты не строже, чем в сене монастырских стен. Твоих щедрот душой касаясь, стремлюсь я к звездному дворцу. Прими меня, в грехах я каюсь, прими заблудшую овцу.
На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.